Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Сегодня, 12 июня, католическая церковь чтит память преподобного Ануфрия Великого, отшельника. Ануфрий родился в Персии, был сыном персидского царя, который по внушению ангела отдал его в младенческом возрасте в монастырь. Узнав о пустынниках, Ануфрий тайно ушел из монастыря и в Фивадийской пустыне в Египте встретил пустынника, ставшего его учителем. Несколько лет старец учил Ануфрия борьбе с дьявольскими искушениями, а затем, убедившись в силе духа своего ученика, оставил его одного. Жизнь святого Ануфрия известна со слов преподобного Пафнутия. Ануфрий прожил в пустыне в полном одиночестве 60 лет. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Августина Пронскетиса. Служил в Украине и Санкт-Петербурге, арестован в январе 1930 года. До 1933-го был в лагере на Соловках и в Бутырской тюрьме в Москве. Умер в Литве в 1970 году. В Господе сила моя! Новости из Ватикана по-русски.
Двенадцатого июня папа Лев XIV встретился в Ватикане с пресвитерами и диаконами Римской епархии, поблагодарив их за щедрое служение церкви и повседневные труды, порой обозначенные страданием или непониманием. Каждый служитель, подчеркнул он, драгоценен в глазах Бога и в осуществлении его замысла. Римская епархия особая. Она председательствует в любви и единстве. В ней служат священники со всего мира, и это требует пастырской универсальности. На этом фоне папа предложил три ключевых ориентира – единство, личный пример и пророческое свидетельство. Святейший Отец напомнил о молитве Христа – «Да будут все едино», и подчеркнул, что лишь в единстве с Богом и между собой духовенство может приносить плоды, достоверно свидетельствуя о Евангелии. На этом пути необходима бдительность, потому что современная культура склонна к изоляции, а уставшие сердце и напряженные отношения могут разрушать братство. Вторым акцентом стал призыв к скромной, прозрачной, святой жизни. Я прошу вас об этом с сердцем отца и пастыря. Будем же стремиться быть достоверными и образцовыми пресвитерами. Епископ Рима отметил, что, несмотря на уязвимость человеческой природы, каждый священник призван к верности, служить с тем же пламенным воодушевлением, который однажды побудил сказать «да» на Божий призыв. Святейший Отец призвал к пророческому взгляду на вызовы времени, насилие, войны, бедность и несправедливость. Бедствия не обходят стороной и Рим, особенно на фоне жилищного кризиса. Духовенство не должно уклоняться от проблем, а принимать вызовы в духе Евангелия. Это школа, где мы учимся созидать Царство Божие в сегодняшней непростой истории. В конце встречи Лев XIV заверил священников и диаконов в духовной близости и в напутствие привел слова святого Августина. «Любите эту церковь, оставайтесь в этой церкви, будьте этой церковью». Святейший Отец принял в Апостольском дворце Ватикана лидеров неокатехуменального пути Кико Аргуэльо, отца Марио Пецци и Марию Асенсион Ромеро. Это первая личная встреча нового епископа Рима с руководителями церковного движения, которое уже более полувека помогает приходам и епархиям по всему миру заново открывать путь к вере. Гости подарили Святейшему Отцу список иконы Богородицы Пути. В разговоре со Святейшим Отцом речь шла о нынешней деятельности движения, об общинах, которые помогают христианам заново пройти путь инициации в вере, о семьях, открытых жизни и готовых служить церкви, о юношах и девушках, в встречающих Христа в опыте сообщества и миссии. Команда рассказала епископу Рима о странствующих миссионерах, которых неокатехуменальный путь направляет в самые разные уголки мира, в том числе туда, где условия особенно тяжелые. Сейчас движение присутствует в 138 странах. Более 100 епархий на всех континентах открыли семинарии «Redemptoris Mater». В них готовятся к священству молодые мужчины, прошедшие путь в неокатехуменальных общинах. В конце встречи Святейший Отец призвал гостей продолжать начатое, заверил в духовной близости и преподал апостольское благословение. Отмечается в сообщении церковного движения. Архиепископ Висвальдас Кульбокас, апостольский нунций в Украине, дал интервью Радио Ватикана сразу после своей первой встречи с папой Львом XIV. Аудиенция прошла в рамках ежегодного собрания нунциев, посвященного теме надежды, особенно актуальной для страны, переживающей полномасштабную войну. В интервью Радио Ватикана иерарх назвал эту встречу церковным, глубоко молитвенным и обнадеживающим моментом. Встреча с папой была предварена молитвой, его собственной, сотрудников нунциатуры в Киеве, епископов, друзей, бывших прихожан в Литве, а также некоторых представителей украинских властей. Время, проведенное с епископом Рима, было посвящено прежде всего духовным и пастырским вопросам в условиях войны. «Святейший Отец назвал молитву самым мощным оружием», — отметил нунций. «Эта духовная сила, по словам прелата, поддерживает верующих даже тогда, когда человеческие надежды исчерпаны». Особое внимание в разговоре с папой, по словам дипломата, было уделено жизни церкви в Украине, в том числе на фоне ночных обстрелов Киева, Тернополя, Луцка и других городов. «Люди живут без сна, без передышки, с ограниченной свободой передвижения. Разрушается не только инфраструктура, но и человеческие силы», — отметил нунций. «В стране уже действуют подземные школы, и строится еще 140. В условиях постоянной угрозы присутствие церкви особенно важно». Апостольский нунций отметил, что на фронте умирающие солдаты просят лишь об одном – об отпущении грехов. В лице капелланов церковь остается рядом с ранеными, травмированными, исполняя не только духовную, но и глубоко человеческую и психологическую миссию. Ей доверяют, и это доверие особенно ценно в таких обстоятельствах, подчеркнул архиепископ. На фоне Пятидесятницы – нунций напомнил о словах Иисуса: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». «Эта радость, — подчеркнул прелат, — не от мира сего и не должна исчезать даже посреди боли и смерти. Дьявол не должен внушать нам ощущение бессилия, ибо наша радость на небе, в объятиях Бога Всемогущего. Никто не отнимет у нас вечной жизни с Богом Отцом. Это и есть самая великая надежда». Говоря о реакции на войну, архиепископ отметил трагичность ситуации, в которой международное сообщество не способно защитить базовое гуманитарное право. Однако это лишь подчеркивает подлинная надежда в Господе, в действиях, вдохновленных верой, щедростью, отвагой и самопожертвованием. Настоящая человечность в помощи друг другу, а миссия Церкви – поддерживать и поощрять все, что остается добрым даже во тьме. Архиепископ Кульбокас напомнил, что его встреча с папой состоялась вскоре после разговора Святейшего Отца с президентом Украины и телефонного контакта с президентом России. «Эти знаки, – подчеркнул дипломат, – говорят о том, что даже в условиях острого конфликта мировые лидеры продолжают искать диалога с Папой Римским и Католической Церковью». В конце интервью архиепископ призвал молиться об излиянии Святого Духа для Церкви, для Папы Римского, дабы дело Христа в мире могло принести плоды, которые Он обетовал Своим верным.
Страница истории русского католического апостолата. Воспоминания римской монахини. мемуары сестры Архангелы, насельницы русского Успенского монастыря в Риме. Глава 7. Поездка на родину. Мы ехали через Дубровку. Одна единственная хата стоит одиноко, самый последний, на дороге в Щегры. Около этой хаты стоит худощавая старушка. Это все, что я видела в Дубровке. Михайловка также опустела. Хат стало меньше. Люди уезжают в города и устраиваются там. Моя сестра рассказывала, что из Михайловки вышел один герой Советского Союза, Володя Нестеров. Таня Якушева стала врачом, а Маруся Морозова — крупным партийным деятелем, окончив партшколу. Она была круглой отличницей. Мы поступили вместе перед войной в педагогическое училище в Щеграх. Как раз за год до начала войны мой папа получил участок земли в Щеграх и перевез наш дом из Михайловки в Щегры, добавив нового материала. Я начала ходить на второй курс педучилища в 1941 году. Как раз во время моего двухнедельного пребывания у сестры в Щеграх приехала сестра мужа тети Феодосии, Анна Николаевна, из Латвийской ССР. Сама она не была замужем, но устроилась на работу в одном совхозе с родными. Она любила тетю Фешу и была задушевной подругой моей мамы. Анна Николаевна разыскала меня и пришла повидать меня и побеседовать со мной. Она также была родом из зажиточной семьи в Леженьках близ Петрищева, но принадлежала к приходу села Покровское. Она мне рассказала следующее. Она была ревностной православной христианкой, пекла просфоры для церкви. В то время появились проповедники-протестанты и увлекли за собой 70 душ православных. Анна Николаевна присоединилась к этой группе. Несколько лет она жила в Щеграх, и так как эти протестанты-баптисты собирались вместе, то, конечно, тема разговоров была известна. Приходили подслушивать, и в один прекрасный день Анну Николаевну арестовали, обвинив ее в том, что она якобы сказала: «Придут американцы, будет свобода». Конечно, отговаривайся, оправдывайся как хочешь, тюрьма. Работала она, как она говорила, на кирпичиках, то есть на стройке, носила кирпичи. По воскресеньям протестовала, не хотела носить кирпичи, но мало что помогало. Отбыла срок, вернулась назад, но потом уехала в Латвию. К православной церкви у нее отвращение, и против нее ложные застарелые предрассудки. Она меня попросила пойти с ней в сад помолиться. Я пошла. Мы сели под яблоней, и она начала молитву, обращаясь к Богу, слову. Но мне надо было идти в церковь на бдение. Мы дошли до церкви вместе, но она, бывшая ревностная православная, не вошла в нее. О моей маме она отзывалась тепло, и тетю Феодосию она любила и говорила, что та была очень красивая. Просила она меня прислать ей Евангелие, но такую посылку вряд ли пропустили бы в то время. В беседе со мной, хотя и недолгой, Анна Николаевна говорила: «Как церковь может допустить, чтобы человек-грешник дал обет?» Противоречить я не хотела, не стоило. Я спешила к 5 часам на бдение. Время летело. Я почти каждый день ходила на длинные службы, которые длились от 8 часов до часу дня. 2 или 3 раза я пришла на службу, а на церковной двери висел большущий старинный замок. Спросила я, почему нет службы. Мне ответили: выходной. Отстоять и пропеть такую длинную службу было очень утомительно. После божественной литургии начинались платные требы. Церковь находилась в центре городка, а моя сестра живет на его окраине, в получасе ходьбы. В Щеграх я также охотно ходила на бдение, которая иногда длилась 2,5 часа. Однажды после божественной литургии подзывает меня старичок-протоиерей и говорит: «По секрету позвонили и спросили, что это за девица к вам в церковь ходит?» Кто позвонил, он не сказал. Я пришла домой и говорю моей сестре: «Галя, позвони председателю горсовета, что приехала сестра из Италии и желает с ним познакомиться». Моя сестра так и сделала. Ответ: «В 5 часов вернусь из Курска, приходите». Я пошла на бдение. Галя прибежала за мной в церковь, как только председатель вернулся из Курска. Пошли мы в горсовет. По пути спрашиваю сестру, как зовут председателя. «Анатолий Михайлович», — отвечает она. Входим в горсовет. Секретарша ведет нас в кабинет. Это простая комната в старом доме со столами в длину и стульями для заседаний. Входим. Я без смущения просто и вежливо говорю: «Здравствуйте, Анатолий Михайлович». Он отвечает также приветливо: «Здравствуйте, садитесь, пожалуйста». Уселись, говорили на разные темы, но, как я оказалась в Германии, его явно интересовало. Не дожидаясь вопроса, я, между прочим, сказала: «Положение было очень трудное, я взяла чемоданчик и отправилась на вокзал к товарному поезду». 25 лет прошло. Кто знал что-либо о том времени, как каждый его пережил, что видел и что знал? Страшно было видеть человека, застреленного немцами, которого сами немцы оставили лежать на снегу на несколько дней около городской комендатуры, где проходило много народа. В годы, когда я училась в педучилище, в этом бывшем господском доме находилась городская библиотека. На большой площади был отгорожен скверик с бюстом Ленина, которого уже не стало. Это был перекресток, так что убитый был на виду у всех. Я как раз в эти дни пошла в город, в центр, и видела это зрелище. Все было сделано для того, чтобы напугать народ. Не трожь немца. Зашла к нам однажды в студеную зимнюю пору жена учителя из Курска. Она шла из деревни, где жила, до Курска пешком, может быть, около 80 километров. Ночевала она у нас и рассказала, что у них на деревне, где стояли немцы, пропал один солдат. Сейчас же схватили без разбора 12 человек, женщин, подростков, выставили в ряд и расстреляли. Мама этой молодой женщины погибла с этой группой невинных. С председателем горсовета мы затронули такой вопрос: «Я католичка, можно ли мне приехать?» «Да ведь католиков у нас нету». Я говорю: «Ну, тогда была бы я». «Да, конечно, все можно устроить», — ответил Анатолий Михайлович, «и работа бы нашлась», — добавил он.
Бог не требует от тебя каких-то необыкновенных дел. Нужно лишь хорошо делать обычные вещи, связанные с твоей жизнью. Если будешь делать это хорошо и добросовестно, ты уже на правильном пути, недалеко от Царства Божия. Слава Иисусу Христу! Лявдитур Иисус Христос!